хороший день на Барановичи FM.
Понедельник будет легким, если его встречать с хорошими людьми. Психолог-коуч Татьяна Мажейко заглянула к нам на кофе-паузу. Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот 15 апреля на календаре, родители будущих первоклассников волнуются. Но самый важный вопрос, во сколько лет отдавать ребенка в школу? Ведь глядя на то, какие дети сейчас смышленые, складывается ощущение, что в школу их нужно вообще чуть ли не с пеленок отдавать. Так ли это на самом деле?
Ой, вы знаете, сегодня я пришла, чтобы вот вообще развенчивать мифы, связанные с нашими детками. И в первую очередь это про их какую-то ранность, вот такое раннее какое-то их развитие, какую-то их, может быть, необычность и гениальность, да, в плане развития. То, что они умеют раньше того времени, которое было отведено нам, водить по монитору пальцем, да, и находить в Гугле какие-то нужные понятия, это совершенно точно не характеризует их как более развитые по сравнению с нами. А сегодня мы будем говорить об этом. Многие функции у них, скажем честно, страдают и развиты поменьше, чем у нас. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, с какого же возраста?
Да.
Давайте так, ответ на этот вопрос должен давать незаинтересованный человек. Незаинтересованный человек – это не бабушка, не мама, не папа и даже не соседка, тетя Маша, которая знает вашего ребенка и хочет как лучше.
У кого спросить?
Лучше всего, если это будет психолог, школьный психолог, ну или независимый какой-то психолог. Вы представляете вообще, что даже психологи, я знаю таких психологов лично, отдавая своих детей в школу, не полагаются на свои собственные оценки. Я отдавала троих, из всех троих я диагностировала у независимых специалистов, потому что мне-то мои дети всегда казались самыми гениальными, вот именно с материнской позиции.
Ну,
а для того, чтобы продиагностировать четкие вот эти вот все вещи, связанные с вниманием, с речью, с умением общаться, умением выделять главное от второстепенного, ну, вот эти вот все вещи, которые очень важны в первом классе, ну, вообще в школе. Вот для этого, да, я водила... Обращалась и всем предлагаю обращаться к независимым людям. Ну, то есть чаще всего это хорошие специалисты есть в школах. Они очень хорошо диагностируют и дадут вам хорошее заключение. Или в детских садах.
Да, а вот стоит ли слушать мнение родителей, которые уже отдавали своих детей в школу и проходили весь вот этот путь?
Ой, вы знаете, сейчас, наверное, как никогда дети разные. Настолько разные, что вот если даже в одной семье бывает настолько два разных там или три разных ребенка, и опыт одного родителя, его очень тяжело прикрепить к опыту вашего малыша. Поэтому и здесь еще, знаете, есть такая очень опасная вещь, пройдя свой какой-то опыт, пройдя, собственно, свой путь. И столкнувшись там с какими-то сомнениями, да, с какой-то неуверенностью, потом впоследствии можем столкнуться с тем, что называется рвение неофита. А уже приняв какое-то решение, мы начинаем всех убеждать, что только так и нам нужно поступать. Поэтому я, предложила бы послушать, потому что говорится много толковых вещей, связанных там с сбором ребенка, да, вот с какими-то вот этими вещами. Но вот именно в отношении готовности, в отношении возраста все-таки 6 или 7 лет, я бы обратилась все-таки к специалисту. Порекомендовала все-таки обратиться к независимому эксперту.
Ну, вот есть такая еще практика, когда первый класс, в общем-то, при детском садике, то все гораздо будет проще. Можно отдать в 6 лет, все равно у него детство продлится. Так ли это?
Вы знаете, скорее да, чем нет, если это тот же детский сад, в который он ходил. Если
ну, как
это...
правило, нет.
Да, но если есть такая вот просто, знаете, в идеальном мире, вот есть какая-то идеальная история. Вот. Но чаще всего все-таки знаете, на чем будет водораздел? Что это не воспитатель. Мы сегодня поговорим с вами. Роль воспитателя в детском саду и роль учителя – вообще разные истории. И если воспитатель в детском саду, он будет говорить: «Я скучал по тебе, здравствуй, Мишенька, заходи», то учитель все-таки там более такая позиция над, более такая, даже, может быть, не строгая, но отстраненная. И они будут, это все-таки учительская позиция. И для ребенка, который... ну, чувствителен к таким вещам, да, или, может быть, у него не сразу все будет что-то получаться в школе, это может быть дополнительным стрессом. Поэтому в идеальном мире, да, это немножко смягчит этот переход. И, в принципе, вся эта история задумывалась, когда принималось решение о том, что дети будут идти в таком возрасте. Эта история задумывалась о том, что они будут адаптироваться легче. Но сейчас на практике, конечно, все пожестче.
Учитель – это не воспитатель, и нужно это всегда учитывать.
Да, и это надо всегда помнить. Да.
Но все равно родители очень часто этого ребеночка вот в 6 лет и все, и никак отправляют, потому что потом ему будет неинтересно. Он у меня такой развитый, у меня такой замечательный. Вот лучше всех я же вижу. Я же вижу сверстников, да? Угу. Ну, зачастую, ну, так и есть. Угу. Вот, а потом им будет неинтересно.
У меня сейчас такая кровожадная улыбка. Потому что я просто столько раз уже отвечала на этот вопрос. И действительно, это вот из журнала в журнал, из передачи в передачу задается этот вопрос. Если я дам ребенка позже, ему будет неинтересно.
Да, да.
Давайте так. Есть некий процент, очень маленькие, микроскопические детей, которым действительно в школе может в первом классе быть неинтересно. Это маленькие Лобачевские, маленькие, там, может быть, да, Барышниковы, ну, какие-то такие одаренные невероятные дети. Но можно всю жизнь прожить и не встретить такого ребенка. То есть это вот в рамках сад погрешности. Невероятная такая встреча с этим малышом. Как правило, история про то, что мой ребенок гениальный, ему будет скучно, это скорее, чаще всего, это, к сожалению, к большому, история про то, что ребенок не научился общаться со сверстниками. Потому что задача ведь в первом классе не просто буквы начать выводить, да, там, читать, писать. Мы же понимаем, что там совершенно новый коллектив, совершенно новые взаимоотношения, более, ну, так скажем, давайте честными будем, жесткие, более четкие. Это уже возрастные рамки совсем другие. Если дети в этом возрасте не научились вот проходить вот эти все этапы, общаться качественно, будет создаваться ощущение, что они как бы над этим, да, им скучно. На самом деле они просто не вписаны в коллектив. Мы все знаем, я уверена, и у вас была в школе такая история, у меня, когда гениальные, просто великолепные дети отлично общались, им было совершенно, ну, не напрягала их эта программа, они там щелкали их как орешки, а не, ну, недостаток напряжения в учебе они компенсировали там, в кружках. Это всего и сейчас еще много. Пожалуйста, если родители видят, что ребенок какой-то, ну, невероятно гениальный, да, ну, пусть напрягают его в кружках, это ничего страшного.
Ну, а вот детские какие-то развивалки, это зло или добро?
Ой, хороший вопрос. Вы знаете, я сегодня вообще на нашу передачу принесла очень такие серьезные цифры. Их Марьяна Безруких, вот есть директор Института возрастной психофизиологии, психологии. Вообще, на самом деле, вот она, они проводили очень мощные исследования в России, можем ссылаться на них, у них была такая возможность. Вот последнее исследование такого плана было в 2014 году. И она вот так вот, выступая от лица этого института, она говорит о том, что мы сталкиваемся с тем, что мотивация к учебе у детей катастрофически снижается. Снижается. Она приводила вообще 80% детей сейчас, отвечают на вопрос, хочешь ли ты в школу. Ну так, ну не знаю.
Ну, да.
И она объясняет это тем, и по времени вот эти цифры стали совпадать с тем, когда стали плодиться как грибы эти развивалки наши. Потому что ребенок пошел, столкнулся с первыми сложностями в тот период, когда он еще не может их пережить так, как вот полагается его возрасту, увидел недовольство родителей. Дети очень чувствительны к нашему недовольству. Это иногда вскинутая бровь, для них уже трагедия, да, то есть какие-то вот эти вещи. И уже они стали, вот, ну, такая фрустрация к учебе уже становится, мотивация уже снижается. Появляются там немножко другие, социальные, связанные со внешними атрибутами, но они ненадолго, это правда, это первый портфель, пока вот эти все истории не смогут надоесть. Поэтому давайте так, это очень хорошая коммерческая тема, очень хорошая, после трех уже
конечно.
Поздно, да, вот этот невроз родительский. Да. Но там, где ребенка просто натаскивают на какой-то навык, там, где дублируют школу, да, там, где, ну, создают какой-то лаг, то есть он вначале научится там делать то, что потом в первом классе будет делать, и у него есть какая-то такая, ну, немножко какой-то зазор перед сверстниками. Это, конечно, не очень хорошо, потому что вот там действительно мотивация может очень сильно снизиться, несмотря на то, что, может быть, он научится читать раньше, да, ну, какие-то такие амбиции родительские.
Ну, прям-таки вертится на языке. Мы все пытаемся, да, мы знаем, что идет ребенок в первый класс и прям-таки спрашивают соседского мальчика, а твой-то что умеет? Вот мой буквочки знает, ой, да мой читает вообще замечательно просто. И тут мама начинает, в общем-то, в шоке, сразу же начинает пытаться как-то подтянуть ребенка, активно заниматься с ним чтением, хотя я знаю, что в некоторых школах действительно так и есть, целый класс создается, который уже читает.
Конечно.
В другой школе совершенно другая ситуация.
Конечно.
Дети вообще не знают букв. В некоторые в первый класс приходят. Вот как это все уравнять, и стоит ли мамам тянуться до какого-то определенного уровня и стараться, в общем-то, дотянуть этих
совершенно
детей?
Точно нет. Совершенно. И опять же, тот же психолог, к которому вы обратитесь, школьный, да, допустим, или детсадовский, он вам просто сможет донести ту идею, что, смотрите, давайте посмотрим на подростков, например, 13-15 лет. Вы же увидите, один один с бородой по колено, да?
Ну, да.
А другой все еще ребенок. Ну, или девочки, да, ну, там, мальчики, ага. девочки не имеют значения. Нас это почему-то не смущает, да? Ну, вот развитие разное,
все
скорость
детки,
разная,
да.
Я не знаю, вот никто еще не паниковал по поводу, я вот не сталкивалась. Где же подростковые прыщи у моего ребенка, да? Что же происходит? Вот, но вот эта вот история с социальным экзаменом, когда сдается, ребенок идет в школу, да, я говорю, социальный экзамен внутренний, мамин, папин, да, что мы предъявим миру,
да.
чем же мы занимаемся. Ребенком нужно заниматься, да, вот это
да.
вот. История. Давайте еще раз. Они созревают по-разному. Очень многие вещи зависят от периода беременности. Это не значит, что мама там как-то бомжевала, да, или что-то
ну,
происходило.
Да.
Но были разные ситуации. У кого-то это на солнечное лето приходилось, у кого-то на снежную зиму. То есть там такое количество факторов, на которые мы просто даже не можем повлиять. Мы их даже не можем отследить. Давайте наберемся терпения. И еще раз, как в истории с подгузниками, да, это часто говорится. Но я еще не видела ни одного 30-летнего человека,
да.
который не умеет читать или ходит в подгузники, да? Ну, то есть это то же самое. И вообще, опять же, все равно я про свою вот эту психологическую дую. В 30-летнем возрасте люди не приходят с жалобой, что мне так и не дались логарифмы, понимаете? Они говорят про другое, они говорят, я так и не научился выстраивать отношения с ровесниками, да, или там с противоположным полом, я так не научился там обращаться с деньгами. Ну, разные бывают. Но вот про то, что ему что-то не далось школьное, ну, не знаю, я не слышала.
То есть все дети уравниваются в любом случае.
Конечно,
вот
очень быстро. Очень быстро я разговаривала с учителями, да, вот первоклашек. Они все в один голос называют вот первая, вторая четверть. Дети, ну, примерно, да, то есть, ну, все равно кто-то будет ровнее, все равны, но кто-то ровнее. Ну, и хорошо, и замечательно, да, кто-то выходит вперед, кто-то назад, потом они меняются своими вот этими позициями, но все равно все эти процессы выравниваются постепенно. На то, собственно говоря, и педагогика.
Спасибо, да. Татьяна. Прервемся на небольшую паузу.
Лучший день на Барановичи FM.
Продолжаем вместе отправлять первоклашек уже в школу, готовить их к первому классу. Напомню, в нашей студии психолог, коуч Татьяна Мажейко. Татьяна, скажи... Это все вам.
Спасибо.
Татьяна, что самое важное для первоклассника? Чтобы учебное заведение было близко расположено, и ребенок уже сразу же тратил меньше времени на дорогу и не уставал все это время. Чтобы первый учитель соответствовал ожиданиям родителей, или чтобы школа вообще была на хорошем счету. Выбрать можно только одно.
Ну,
что самое важное? Ну, вот такая дилемма бывает.
Ну, вообще, было такое обсуждение, да, я тоже участвовала в такого рода обсуждении, и я, насколько я знаю, вообще, психологи и педагоги склоняются к мысли, что поближе все-таки к дому, потому что, ну, насколько там компенсировать можно это, если вы будете далеко возить ребенка, то, собственно говоря, он уже к моменту начала обучения уже будет уставший, демотивированный, там самый замечательный учитель вряд ли сможет его внимание как-то...
Растормошить ребенка,
по 30 человек. В классе. Поэтому, если вот эту вот всю пирамиду, сложный выбор, да, я сразу скажу,
да.
он такой сложный, вот, но если ее расставить, то в первую очередь, конечно, лучше, если это близость к дому. Второе, это учитель, так, чтобы учитель был, ну,
в начальной школе,
Мы сейчас, да, мы
да,
сейчас
да,
говорим
да,
про
да.
первоклассник, да. Ну, и школа на хорошем счету, это вообще очень, так, знаете, очень относительно это, да, надо еще так посмотреть, что там имеется в виду. Вот поэтому такой, да, рейтинг.
Стоит ли вообще стремиться в гимназию? Вот непременно в гимназии, где по общепринятым параметрам, ну, программа более насыщенная.
Uh-huh.
Мама знает, ребенок, ну, как бы подготовленный к школе, да?
Uh-huh.
И вот очень-очень хочется, чтобы он в дальнейшем получал много-много знаний. Как узнать, готов ли ребенок именно к более насыщенной программе?
Ну, вы знаете, во-первых, опять же, все равно мы говорим, что все вот эти вот истории лучше всего обсуждать в первую очередь с психологом, с логопедом. Если каких-то нет сложностей психологических, в первую очередь это сложность с вниманием, с концентрацией. Помните, да, мы
да,
с вами говорили?
Да.
Вот. Логопеды сейчас бьют в колокола 60% детей, ну, иногда даже больше, идут с нарушением речи, то есть речь у детей слабая, потому что общаются они с мониторами тех или иных видах, и несмотря даже, может быть, аудиосказки, которые достаточно хорошо помогают развивать вот, слуховое восприятие, но все ту же самую речь, ну, вот такую вот нашу классическую, это не развивает. Поэтому вот эти все части нужно отследить, поговорить. Вот, и можно ставить себе хорошие амбициозные цели, амбициозные задачи, если это, опять же, если это гимназия рядом с домом, угу. Да, она, вот все вот эти вот критерии совпадают. Вот, но мониторить постоянно состояние ребенка, потому что бывает такое, что малыш пошел, да, он на подъеме, а потом где-то к октябрю, ноябрю мотивация настолько сильно снижается, они начинают болеть, это очень вообще распространенное. Вот, и может быть, родителям имеет смысл признаться, что они поторопились. Потому что, допустим, даже если он у вас замечательно читает, в школе может выясниться, что он ничего не понимает из того, что читает. Да. И это же вообще просто бич сейчас, учителя тоже бьют в колокола о том, что ребенок может 5 раз прочитать один и тот же текст, в принципе, хорошо прочитать, да, не спотыкаясь, но ни на один вопрос, даже самый простой,
он просто не понимает, о чем он читает.
Да, поэтому...
Просто беглость.
Да, вот эти вот все вещи могут всплыть в процессе учебы, вот, и здесь уже вам, конечно, с этим нужно будет, ну, или примиряться, да, или переходить в другой класс попроще, в этом тоже ничего совершенно страшного абсолютно.
Что делать, если ребенок просто боится идти в школу? Угу. Я не пойду, я не хочу, я боюсь, мне там будут ставить 2, угу. Но еще самое распространенное, я там никого не знаю.
Угу. Да, вот это та часть, про которую мы говорим, что дети не научены. Вот, не научены знакомиться, не научены входить в какие-то коллективы. У вас еще есть 4,5 месяца, если уже решено, что ребенок пойдет в школу. И у вас еще есть возможность познакомить ребенка с какими-то новыми взрослыми. Это может быть не обязательно учитель, потому что я знаю, что ну, не все школы предоставляют возможность, да,
знакомиться с будущим учителем.
Но
да?
Пусть он находится все время в новых каких-то, в новом общении с новыми какими-то взрослыми. Потому что если до этого это была мама, папа, бабушка и воспитательница, да, одна вторая, включая нянь, то вот этот вот учитель, да, жесткий, я имею в виду отстраненный такой, да, неизвестный, и тем более еще с кричащими 29 одноклассниками, это достаточно серьезный стресс для ребенка. Поэтому больше вливайте его в какие-то коллективы, больше общайтесь, больше оставляйте его, может быть, на тренировках. Вот, пусть он учится, вот социализироваться, развивайте социальный интеллект, эмоциональный интеллект.
Ну, еще было такое мнение, знаю, многие мамы оставляют, не ведут ребенка в детский сад, и говорят, нам и так хорошо с бабушкой, да, ну, просто неинтересно в саду, ну, вот, наверное, что-то за этим все скрывается, а сейчас ребенок идет в школу. Вот, мне кажется, в таком понятии, я не знаю, это как просто в воду бросить его.
Конечно, конечно. Ну, помните, мы с вами обсуждали тему, да, что если ребенок все-таки, он по тем или иным причинам, бывают разные ситуации, остается дома, то задача родителей здесь не уже читать, писать его, учить, а вливать его максимум коллективов, создавать ему максимум ситуаций, где он оказывается, где он идет на контакт сам, инициирует контакты, где он принимает чьи-то контакты, кто-то к нему подходит, где он умеет сказать «нет», да, ну вот эти все вещи, умеет в первый раз как-то там отнестись с юмором какой-то неудачной шутки в свою сторону, ну, может быть, да, какой-то тут, или самому как-то там, может быть, отстоять свои границы. Но вот эти все вещи, задача родителей, чьи дети не ходили в сад, это вот очень мощно, очень интенсивно социализировать его. Социализация это, ну, в первую очередь, это вот эти вот время, проведенное не дома, с незнакомыми значимыми взрослыми и с, ну, с детскими коллективами, несомненно.
Ну, еще говорят, что нужно дома проигрывать какие-то там ситуации, как ты будешь там в школе заниматься, там, не знаю, медведей каких-то высаживать, там, учителя какого-то приводить. Нужно ли вот проигрывать такие ситуации?
Вы знаете, для дошкольников это не очень, ну, уже вот мы сейчас говорим об этом возрасте, это не очень эффективно, потому что, ну, дома, да, минимум раздражители, знакомая обстановка. Это для совсем малышей, вот, которые еще только в сад идут, да, вот у них еще этого такого мир весь сжат до семьи, до дома, и это очень хорошая, эффективная методика. Ну, я не очень верю в то, что ребенка 6-7 лет можно медведями там как-то
завлечь, привлечь, немножко по-другому надо.
Вот, походите по школе, возьмите его за руку, да, сходите, покажите ему, где находится туалет. Я знаю, что они будут это все изучать в первую четверть. Но просто если вы рядом с ним пройдете, если вы не будете там судорожно сдрагивать, да, ах, как же ты тут будешь, бедный один, если вы покажете свое спокойствие, уверенность, какое-то предвкушение от того, что он идет. Потому что вообще тоже возрастные психологи говорят, что переход в школу, он вообще ассоциируется со взрослением для ребенка. Он очень такой мощный, то есть мало какой период можно ассоциировать с таким, ну, просто ярким переходом в другое какое-то качество. Поэтому, да, вот вот, ну, вот, походите, посмотрите, успокойте, вот здесь учительская, вот здесь учителя, вот учителя, посмотри, какие они бывают разные. Вот, пусть вот ребенок...
Потому что такие же люди, как все мы,
совершенно,
да?
Мы точно знаем, да, что они такие же.
Ну и, наверное, ребенка еще к линейке стоит подготовить, потому что...
Да, конечно.
Всегда дети знают, что праздник это праздник, и как привыкли детки в саду, сейчас кто-то прибежит, начнет их развлекать, а здесь они стоят 40 минут, слушают речи, слушают песни.
Это вам повезло. Да. Можете сходить, кстати, на выпускную линейку, сейчас будет 31 мая, и тоже очень интересно посмотреть, там вот дети, которые заканчивают.
Да.
Да, в принципе же та же линейка по тому же, в общем-то, формату, к сожалению или к счастью. Вот, ну, можно показать, вот они прошли, да, вот они как-то
уже отучились.
Вот, у них все, вот еще там какая-то впереди взрослая жизнь. Ну, то есть вот такие вещи. Что еще, вот я хотела бы про неудачи сказать. Ребенок, который боится там двоек, вот каких-то таких вещей. Не бойтесь рассказывать про свои какие-то неудачи. Ну, у вас же в день и каблуки ломаются, и колеса пробиваются, ну, и какие-то истории с нами все равно случается, да, я даже в стихах, видите, заговорила.
Красиво получилось.
Вот, рассказывайте, если наши дети будут знать, что мы тоже ошибаемся и нормально это воспринимаем, это переживаемо, да, то есть мы не разваливаемся, не рыдаем, ну, как-то ох-ох, там, может быть, даже где-то посмеялись, они же берут с нас пример, да, то есть, ну, да, двойка, ну, всякое бывает, можно прожить и это.
Ну, а потом придет и скажет: мам, ну, ты же сказала, что ничего страшного, опять двойка, еще.
Ну, вы знаете, по большому счету, действительно так, ну, я не знаю, сейчас, может быть, дети нас слушают, но ведь всякое же бывает, да.
Естественно.
Поэтому для того, чтобы мы потом не какие-то печальные какие-то статистики не подводили, лучше всего действительно ребенку объяснить, что бывает всякое. Вот, и двойки, и десятки, и их приятные моменты, и неприятные. Ну, то есть за время обучения 11 лет может быть всякое.
То есть, я так понимаю, вывод однозначен. Прежде чем решить самому идти ребенку в 6 или в 7 лет в школу, необходимо отправиться к психологу.
Обязательно.
И он просто вам скажет,
да,
готов,
не логопеды готов. Тоже. И логопед.
И логопед, да.
Да, да, да.
Ну
да.
И ваши пожелания?
Ой, сил мамам, папам, бабушкам, дедушкам и нашим любимым деткам. Все будет замечательно, в школе будет все отлично. Я в этом уверена. Всем удачи.
Спасибо огромное.